Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Наш эфир продолжается. И, Марин, вот ты знаешь, я тут у меня по четвергам, ты помнишь, в моем дворе, там, ну, около дома, лекторий есть, да. И в этот раз там проходит лекция, разбираем картины советских художников. Значит, придет лектор, который будет рассказывать о картинах советских художников. Что было отображено, кто был главным героем на этих картинах, ну и так далее. Вот различные символы, что передавали, подачи и так далее. И я вдруг подумал, а чтобы нам не побеседовать именно о том, есть ли вообще символы какие-то вот в различных видах искусства? Вот в кино, не знаю, там, в медиа, в музыке, в живописи. Вот давайте мы об этом сейчас и немножечко поговорим. Тем более, 8 и 9 декабря в Москве проходит международная междисциплинарная научная конференция «Тайные смыслы и шифры в культуре». И организатор этого как раз вот мероприятия, конференции Алексей Соломатин у нас в гостях, кандидат филологических наук, доцент кафедры управления культурной политикой Института государственной службы и управления, боже мой, ну и мастер курса программы бакалавриата, экспертная журналистика, критика и обозрение. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это мы еще не все перечислили.
Да, это мы еще оставили половину. Да. Алексей, во-первых, скажите, пожалуйста, зачем искать в каком-то виде искусства, в какой-то картине, в каком-то фильме?
Тайный смысл.
Да.
И насколько мы правда можем знать, что этот смысл автор произведения закладывал, именно а не
задумал,
мы его
придумали,
да.
Так, ну, тогда вначале на первую часть вопроса отвечу.
Давайте.
Потом на вторую. Ну, во-первых, любое произведение искусства, хорошее произведение искусства, как правило, как минимум двухплановое. То есть у него есть некий внешний план и есть некий второй, третий, четвертый, пятый, десятый, сколько уже автор захочет в него вложить. И задача исследователя – объяснить и вскрыть эти планы, потому что часто многим зрителям, читателям, слушателям бывает достаточно просто внешнего плана.
Визуально, да.
Они увидели, посмотрели, а...
Красиво.
Все красиво, угу. Да, замечательно, интересно, угу. Сюжет прикольный, все. А смысл высказывания иногда оказывается спрятан где-то ниже. И понимание вот этого смысла, оно зачастую позволяет либо серьезно расширить наше представление, либо вообще с ног на голову перевернуть. И вот тут уже подключается исследователь-специалист, который такой тоже зритель, тоже читатель, тоже слушатель, но в своей области натренированный.
Как вы?
У него, ну, хочется верить, что в своей области, да, я в каких-то текстах вижу... Чуть больше.
Вгрызается
в то или иное. Если говорить о вашей конференции, вот она два дня идет, с утра до вечера, насколько я понимаю. А что на ней будет разбираться? То есть мы берем какое-то произведение в литературе или вообще в целом
в
говорим?
В литературе, да. Кино. У нас очень разные доклады из самых разных областей. И про кино, и про литературу, даже про компьютерные игры есть. Про тексты песен и про переводы. Потому что переводчик тоже. Кстати, для чего нужно вытаскивать второй смысл? Если переводчик возьмет при переводе и воспроизведет только внешний уровень, например, стихотворения, а для стихотворения, как правило, внешний уровень – это самый малозначимый и не учтет всех глубинных смыслов. Вот у нас будет очень интересный доклад Виктора Куле, филолога, поэта, переводчика, основанный на его личном опыте переводов сонетов Шекспира и Микеланджело. Я не могу раскрыть, что там будет в этом докладе, потому что не я автор. Вот, но поверьте, там будут корректироваться некие устоявшиеся представления, которые как стереотипы просто уже передавались в течение многих лет.
В смысле, то, что мы знали уже наизусть, выучили, а ваш докладчик все это как бы развеет.
Ну, не
развеет.
Все, но несколько скорректирует.
Понятно. А вот. Марина задала вопрос, мы да. как-то через него перепрыгнули. А как понять-то, что заложил автор туда какой-то смысл? Какой-то символ?
Смотрите, один из таких афористично сформулированных законов вообще понимания художественного текста, исследователь должен понять произведение вначале так же хорошо, как автор, а потом лучше автора. Mm-hmm. Вот. Мы имеем дело не с автором. Что хотел сказать автор, мы, конечно, в голову к нему не залезем никогда.
Конечно.
Мы имеем дело с готовым произведением. И, как правило, опять же, если человек разбирается, понимает, как это сделано, если пазл складывается, да, есть попытки вчитать откровенно какой-то смысл, которого нет в этом произведении. Угу. Вот. Но...
Так нет, подождите, получается, это исследователь придумал. На самом деле, может быть, не знаю, я нарисовал что-то, какое-то.
Я просто нарисовал.
Нарисовал море, как.
Не все, например, вот, например, когда мы видим черный квадрат Малевича. Например, не все понимают, вот хороший пример, хороший, правда, да, отлично. Да. Не все понимают, кто был, кем он был,
кто позировал.
Практически кто позировал и что хотел Казимир Малевич донести до нас, когда написал свой черный квадрат. О том, что он отрицал все искусство, которое было до него, не все, например, знают. Да?
Ну, я так с тобой согласен, потому что я читал эти тоже работы.
Это манифест. Он подкрепляется манифестом, но далеко не всегда у каждого автора есть разъяснение.
Не все книги
к своим
пишут,
текстам, да. Хотя бывает, что от безысходности вот Державин, отправная точка русской поэзии, как автор, он вот написал ключ к своим произведениям, потому что начал сомневаться, что все вычитают. И, например, если бы не некоторые его указания, может быть, какие-то его, опять же, те самые скрытые смыслы, например, у него есть стихотворение «Соловей во сне», в котором он принципиально не использует звук «р».
Почему?
А потому что напевная песнь соловья, а звук «р» он грубый, чтобы не разрушить этот образ. Вот. И это оставалось незамеченным до тех пор, пока он об этом сам не сказал. Вот. То есть работают совершенно разные уровни текста. Вот. Так, возвращаясь к тому, что хотел сказать автор, мы имеем дело с высказыванием, с тем, что сказалось автором. Иногда бывает так, что автор что-то говорит помимо своей воли, не отдавая себе отчет. Это может разрушить произведение, если какой-то так называемый паразитарный смысл, который вступает в конфликт с основной мыслью текста. Но мы все-таки говорим о состоявшихся, безусловно, художниках, и у них, даже если они случайно что-то ввели в текст, это работает. Потому что, по моему глубочайшему убеждению, вдохновение – это не что-то иррациональное, как его часто пытаются представить, что когда человек сам не знает, что делает. Это скорее сверхрациональное, когда разум начинает крутиться на таких оборотах, что не успевает фиксировать то, что делает. То есть человек вначале написал, а потом, вот как сейчас принято говорить, вошел в состояние потока, выдал некий текст, у него там все сложилось, но он сам не успел осознать все вот эти уровни.
Недопонял самого себя.
Недопонял, да. Ну, на простейшем уровне бывает. Когда редактируешь свой текст, смотришь, вот это слово нужно заменить. Ты не понимаешь, почему его нужно заменить.
Но ты так чувствуешь.
Да, ты его заменяешь, а потом спустя день перечитываешь, понимаешь, да тут же в соседней строчке было однокоренное слово.
Ну да,
ты
такое
его заметил, понятно, но не отрефлексировал.
Алексей, ну вот смотрите, есть такие авторы, художники, писатели, которые изначально в своем творчестве несут какой-то протест. У них уже творчество это символизм, полный символов. Например, возьмем Бэнкси, да? У него постоянно каждое его произведение это какой-то манифест, какой-то протест. Наоборот, какая-то поддержка чего-то и так далее. Здесь не надо раскрывать его символ, он и так понятен, о чем его там вот... девочка с шариком, там, полицейский или еще что-то. Тут и так. А зачем у него просто он работает и живет так? Это творчество такое. Но есть же художники, писатели, которые, не знаю, романисты какие-нибудь, кто просто поле цветочное нарисовал. Обязательно я к тому, что должен быть символ. Обязательно надо его искать.
Разумеется, вот
или
поэтому...
бывает просто красивая картинка.
Как в том анекдоте, бывают просто синие занавески.
Вот, видите, да, синие занавески.
Не всегда нужно искать смысл.
Опять же, это понятно. Если, допустим, другое дело, что если эти синие занавески мелькнули, и все, А если они повторяются у автора в каждой главе в разном контексте, то, может быть, они и неспроста. Здесь уже опять вопрос в вот этом выработанном навыке, в рентгеновском зрении, в каком-то там сверхчастотном слухе, когда человек уже начинает подмечать.
У меня еще такой вопрос. Мне с точки зрения обывателя, зрителя, слушателя, читателя, зачем знать об этом символе? Зачем мне и знать, вообще, что черный квадрат был нарисован вот в протест тому искусству?
Кто такие футуристы? Зачем
мне знать? Да, вот зачем? Эта информация мне пригодится потом? Или это мне лучше даст понять?
Это поможет лучше понять высказывание. Ну, как? Ведь все-таки художник, в широком смысле этого слова, и поэт, и писатель, и музыкант, он хотел, чтобы его услышали и поняли. А вот, опять же, даже такое бывает точка зрения, с которой приходится сталкиваться особенно нам, филологам, литературоведам. Что ж вы делаете, сволочи? Вы приходите со скальпелем, начинаете резать живое произведение. Как так можно вообще?
Препарировать.
Препарировать, да, что вы вивисектор и чудовище. А я привожу такой пример. Вот представьте, вы другу сделали очень хороший подарок на день рождения. Упаковали его в красивую коробочку, бантик подвязали, дарите. Друг говорит: ой, классно, какая клевая коробочка у тебя. Спасибо. Вы ему там, ну, подарок-то посмотрели. Да ладно, что, ну, коробочка классная же, что, прям распаковывать жалко. Вот, и читатели, которые хотят скользить по поверхности, не понимая, они вот немножко по отношению к авторам себя ведут так, что нам хватит коробочки, мы не хотим знать, какой подарок ты для нас приготовил. И иногда бывают случаи, когда автор действительно не мог напрямую что-то сказать. Например, в советские годы, в советской поэзии очень часто прятались какие-то смыслы, которые невозможно было озвучить напрямую.
И, ну, это понятно, цензура и так далее.
Разумеется, да. Причем в совершенно неожиданных, вот опять же, к вопросу о том, что может перевернуть сознание. Ну, детскую песенку про крылатые качели все, наверное, помнят.
Да, вы расскажите, я так и не понял до конца,
вот, в чем там символизм. Смотрите, там не символизм, там скрытый смысл. Припев, напомню. Замечательная советская песня про счастливое детство, про безоблачное будущее. Взлетая выше ели, не ведая преград, крылатые качели летят, летят, летят. Все замечательно, полет просто выше звезд. Однако эти строчки для человека, знакомого с русской поэзией, очень сильно напоминают одно стихотворение поэта начала 19 века, поэта-декадента Федора Сологуба. Стихотворение называется «Чертовы качели». «В тени косматой ели, над темной рекой качает черт качели мохнатую рукой, качает и смеется, вперед, назад, доска скрипит и гнется, а сук тяжелый трется, натянутый канат». В этом стихотворении вся человеческая жизнь предстает метафорой качания вот на этих чертовых качелях в руках у черта. А завершается стихотворение так: «Я знаю, черт не бросит стремительной доски, пока меня не скосит разящий взмах руки, пока не перетрется, крутяся конопля, пока не подвернется ко мне моя земля, взлечу я выше ели и лбом о землю трах. Качай же, черт, качели, все выше, выше, ах». Вот это последнее четверостишее Сологуба как бы пародируется, передразнивается в детской песенке, и тем самым припев-то переворачивается с ног на голову. Смысл получается страшный. Для тех, кто может сказать, это случайное совпадение, просто так получилось, в той же книге Федора Сологуба «Пламенный круг. Откуда стихотворение «Чертовы качели»» есть непосредственно рядом с ним еще одно. Напомню куплет из «Крылатых качелей». «Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда». В контексте того, что мы знаем про припев, разлетятся кто куда, это практически анекдот про Штирлица уже. Да, и раскинут мозгами, видимо, потом. Но дальше самое интересное. «А пока мы только дети, нам расти еще расти, только небо, только ветер, только радость впереди». Опять безоблачная жизнь.
Все хорошо,
в счастливом обществе, да. Теперь привожу первоисточник. Стихотворение Сологуба. «Живы дети, только дети, мы мертвы, давно мертвы. Смерть шатается на свете и махает, словно плетью, уплетенной туго сетью возле каждой головы», и так далее.
Оптимистично.
То есть, оптимистично. Да. То есть получается, что...
Даже не знаю, что лучше.
Да, живы только дети. А когда они вырастут, они все, они превратятся в омертвелых, скучных, взрослых, вот в этом унылом обществе, где черт качает качели и ничего нет. Вот так открывается
Алексей,
второе дно.
Получается, что Евгений Крылатов, автор песни «Крылатые качели».
Он композитор.
Юрий Энтин. Он, значит, взял стихотворение Сологуба и просто его причесал.
Преобразовал.
Да, такие...
Он замаскировал.
А кто-то, кроме вас, до этого додумался? Песня-то уже, наверняка, лет 40-то есть, если не больше.
А? Додумались.
Это не ваше открытие.
Ну, кто первый додумался про припев, тут нужно проводить отдельное исследование, потому что это очень очевидно. А вот
79-го года.
Про куплет, который уже точно говорит, что это не совпадение, это да, это несколько лет назад уже так...
Посмотрели.
Увидел, да, как же оно.
Но так, хорошо, вот. Здесь даже не столько символ, здесь я...
Тайный
смысл, как бы зашифрованное в детской песенке стихотворение такое.
Она для взрослых, на самом деле. То есть дети считывают, вот как раз про многоуровневость. Дети считывают один уровень, взрослые другой. Или там чунга-чанга, жуй кокосы, ешь
бананы. Боже, а тут-то что?
Ешь ананасы, рябчиков жуй. Экзотические плоды, глаголы жуй и ешь. То есть, понимаете, детская песенка... На самом деле это описание капиталистического рая. Это не просто какие-то там веселые...
Мы сейчас, да, Алексей, вы не боитесь, что вы зароетесь, извините, во всех этих смыслах, и можно перевернуть вот все, что угодно.
А кто в детскую поэзию-то шел? То есть люди, которые вот с этими фигами в кармане традиционными шли, и эта игра, эта часть поэзии, она, в принципе, вся на игре построена. То есть это несерьезная вещь. То есть она может доносить очень серьезные смыслы, но... Даже очень серьезные смыслы доносятся через игру. Но, в принципе, искусство, оно тоже из игры вышло.
Ну, вот если говорить об искусстве, а не о литературе только, да, вот о чем-то другом, там, о картинах каких-то, может быть, о фильмах. Вот какой смысл мы можем найти? Ну, какие-нибудь, может быть, известные примеры можете привести?
Работы? Вы вот приводили «Солярис» фильм. Что там? Какой смысл? Ну, что там зашифровано?
Да. Фильм или книга?
Фильм. Экранизация Тарковского. Вот. Именно опять. Что? У Тарковского очень много разных символов, у него и музыка играет, то есть нужно знать, какие у него там произведения играют, они все с религиозным смыслом, и символы в фильмах Тарковского, они как раз религиозный смысл и привносят. «Солярис» можно, да, посмотреть как фантастику, можно посмотреть как фильм про исцеление от каких-то внутренних комплексов и переживаний человека, а можно в нем... найти смысл еще и религиозный. И как нас Тарковский к этому подводит. Финальная сцена фильма, когда главный герой, пройдя через все вот эти сложные взаимоотношения, но я напомню сюжет, астронавты попадают на планету Солярис, которая вся огромный мыслящий океан. Этот океан способен забираться в голову людям и проецировать их какие-то комплексы, мании, фобии. У героя он там его погибшую возлюбленную бесконечно воспроизводит. У героя сложные отношения с его женщинами, с его отцом. И финальная сцена фильма, герой возле дома своего отца подходит к отцу, опускается перед ним на колени. Отец кладет ему руки на плечи, камера отъезжает. Мы понимаем, что дело не на земле, а это маленький островок в океане. Солярис создал ему такой микроидиллический мир. Так вот, эта сцена. Стоит сын на коленях перед отцом, отец... положил руки на колени.
Рембрандт,
«Возвращение блудного сына», конечно. Воспроизведено...
Боже, как ты поняла?
Ну, это же известная работа.
Не, работа-то известная, но соединить-то... Вы думаете, Тарковский тоже так
мыслил? Безусловно, конечно. Это же... А что такое «Возвращение блудного сына»? Это религиозный сюжет, это возвращение человека к Богу. То есть и вся история Соляриса, соответственно, в интерпретации Тарковского, за что мы знаем, не очень любят... Фанаты первоисточников экранизации Тарковского, он всегда привносил религиозный смысл, и сюжет Соляриса превращается в метафору возвращения человека к Богу.
Алексей, мы поняли, да.
Теперь мы по-другому будем фильм смотреть.
Да, в чем смысл, да, и песню слушать «Крылатые качели» Сологуба.
Да, вообще,
что-то еще хочешь узнать.
Да, уверены, что мы готовы еще.
Нет, я хочу узнать по поводу, сколько у вас вот вообще...
Таких,
да, копателей, символов, искателей.
Нас много.
Нет, ну серьезно, вот конференция, она для кого? Человек с улицы может прийти?
Кто туда может прийти, да.
Да, послушать.
Пожалуйста. Нужна ли регистрация?
Нет, регистрация... не нужна, у нас будет вестись онлайн-трансляция, и на сайте, разумеется, будет вывешена ссылка, там можно будет прийти послушать и может даже задать вопросы. Вот, ну,
воду вам принесли, если что, хотите?
Нет, спасибо.
Так. Всё,
я вижу.
Понятно.
Вот. Так, просто у нас очень сложный пропускной режим в здании, поэтому...
Понятно. Лучше онлайн.
Лучше онлайн и проще.
Друзья, вот, если
Но мы всегда готовы...
Заинтересовался международная междисциплинарная научная конференция «Тайные смыслы и шифры в культуре». Находите на сайте и смотрите 8-9 числа.
Да,
Какие направления вот конкретно вы можете... Вот вы уже сказали, будет переводчик, он про переводы. Будет говорить Шекспира и Микеланджело, так, еще что?
Будут несколько докладов по поэзии, потому что, разумеется, поэзия – это самое уже... Как вы поняли, даже на примере детских песенок, направление, располагающее к игре и скрытым смыслом, да, будет по современным поэтам. Я буду про некоторые подтексты Евгения Онегина рассказывать.
Недостаточно нам в школе было, да, анализа этого произведения.
А там-то там не про любовь, оказывается.
Там про все. То есть там уровней хватит еще на тех, кто придет за мной следом. Оно насквозь игровое произведение. Будут очень такие интересные доклады по кинематографу, по советскому кинематографу, мифологический пласт в советских фильмах, по компьютерным играм, даже по песням группы «Король и Шут».
Боже, вот, потому... Ну, этих-то накопать можно много. Да. А скажите, Алексей, еще такой вопрос. Сегодняшние, как вы говорите, авторы, я имею в виду не только писатели, но музыканты, художники, современные наши, они вкладывают какие-то смыслы или просто тайные. Уже, да, тайны, или уже скрывать-то нечего, и они прорисуют и пишут.
Все можно считать.
Да.
Разумеется. Ну, просто сейчас уже, я думаю, тайные смыслы, они вкладываются не для того, чтобы обойти... цензуру, а для того, чтобы придать те самые дополнительные уровни.
Можете привести пример?
Своим высказыванием. Вот, я думаю, потому что сейчас кого выбрать из известных современных авторов, которые были бы...
Да кого угодно.
Всем...
Берите пример любой.
Понятно. Ну, вот, например, фильм «Географ глобус пропил».
Так.
Помните, он не новый, конечно, уже,
да, ну, знаю,
почти
смотрели,
10 лет,
читали.
Да, экранизация. Вот. По поводу смысла, то есть, опять же, герой главный, он пытается найти себя, пытается убежать, то ли от себя, то ли прибежать к себе, вот, пытается найти некую свободу. Фильм начинается со сцены в электричке, где, вы, может, помните, герой притворяется глухонемым, чтобы не платить за проезд, и в этой электричке некий маргинальный персонаж, не то какой-то бомж, не то фрик, поет песню «Я свободен» Кипелова,
так,
не попадая при этом ни в одну ноту, эталонно фальшиве. И тем самым вот этот мотив фальшивой свободы, он задается уже с первых кадров фильма.
Боже ты мой, вон даже как.
Представляешь,
у нас, Макс? Да, у нас прям 30 секунд осталось. Алексей, знаете, что я хочу сказать? Мы, конечно, за 25 минут эфира целиком понять весь ваш труд не сможем, да и не нужно нам этого делать. Удачи в вашей работе. Пусть побольше символов будет в разных вещах, которые вы анализируете. И пусть люди приходят 8-9, подключаются к онлайн-регистрируются.
Да, ждите, в ближайшие дни будет анонс.
Конференции «Тайные смыслы и шифры в культуре». Алексей Соломатин, кандидат филологических наук и просто умный человек, был сегодня у нас в гостях. Удачи вам, спасибо большое.
Спасибо вам, спасибо.
У нас сейчас новости, после продолжим.